На протяжении всего разговора почтенные горожане старательно наливались пивом, пока у них не начали заплетаться языки.
«Но вдруг он не колдун?» — все еще сомневался герр Шухмахер.
«Инквизикторы, люди мудрые, сами разберутся. А наше дело — донести по-христиански. Да ежели и не колдун, но сожгут одного еврея, что за беда?» — рассудил герр Хейдель.
«Точно!» — герр Шухмахер стукнул кулаком по столу. «Евреев не жалко. Они еретики».
«Пойдем, герр Хейдель!»
Толстяки поднялись и медленно побрели к выходу, держась друг за друга. Сенкевич услышал все, что ему было нужно. Судя по рассказу, ученик аптекаря наверняка занимался алхимией. Такой человек мог пригодиться. Покопавшись в памяти Берга, он выудил местонахождение аптеки в первом переулке от ратуши и поднялся. Пока пьяные герры доберутся до инквизиторов, он успеет перехватить парня. Если тот действительно может оказаться полезным, заберет к себе. Если же нет... Сенкевич не собирался спасать невинных. Самому бы уцелеть. Он стал подниматься, но тут чья-то тяжелая рука легла на плечо, придавила к лавке. Сенкевич обернулся. Перед ним стоял здоровенный белобрысый детина, судя по исходившему от него запаху и коричневым пятнам на рубахе, мясник. Мужик пошатывался, говорил невнятно.
«Ты трогал мою Гретхен, я тебя разделаю, как свинью!»
Сенкевич огляделся. Кроме толстой служанки и других женщин в трактире не было.
«Ты гладил ее задок!» — продолжил здоровяк. «Ее милый, пухленький задок!»
По мнению Сенкевича, то, что находилось у служанки ниже спины, больше походило на жопу. Но аналога этому слову в немецком он не нашел, да и затевать драку не входило в его планы. Открыл было рот успокоить мясника и пояснить, что не покушался на честь Гретхен, но тот не дал. С дурным воплем «Убью!» взмахнул огромным кулаком. Сенкевич ухватил кружку, поднялся и впечатал ее в лоб агрессора. Глиняная посудина разлетелась в черепки, недопитое пиво потекло по круглому красному лицу. Мясник на мгновение замер, протер глаза и снова замахнулся, но Сенкевич, воспользовавшись замешательством, врезал ему в челюсть. Мужик попятился, сшиб пару человек, однако на ногах устоял. Зато теперь в драку с удовольствием вступили те, кого он толкнул. «Ганса бьют!» — заорал кто-то из угла зала, и к месту потасовки устремились еще трое. Схватки образовались сразу в нескольких местах. Пьяные горожане с удовольствием ухватились за предлог выместить страх перед колдовством, неуверенность в завтрашнем дне, которые много дней уже отравляли и озлобляли человеческие души. Служанка убежала прочь, трактирщик невозмутимо скользил между дерущимися, убирая кружки со столов. Мясник снова ринулся на Сенкевича, но не смог к нему пробиться и принялся мутузить тех, кто ближе. Сенкевич перехватил поперек тяжелую лавку и, размахивая ею направо-налево, пробрался к выходу. Отдышавшись, быстрым шагом направился к аптеке, прикидывая, сколько времени потерял. На Ратушную площадь он ступил с опаской. Судя по всему, именно здесь должна была располагаться тюрьма, а значит, инквизиторы обосновались где-то рядом. Тяжелое трехэтажное здание серого кирпича с большой прямоугольной башней и квадратными башенками поменьше находилось напротив городских ворот. У высоких дверей прогуливались стражники, входили и выходили люди. На крыльце стоял толстый человек в черном плаще с крестом на груди, инквизитор, с одобрительной улыбкой наблюдая, как два стражника тащат через площадь плачущую пожилую женщину. Стараясь не привлекать внимания, Сенкевич шмыгнул в первый переулок от ратуши. Аптеку нашел сразу же, по характерному травяному запаху, который перебивал даже уличную вонь. Здесь не было ни стражников, ни любопытствующих соседей. Значит, он не опоздал. Внутрь заходить не стал. Сначала обошел дом вокруг, присмотрелся к черному ходу. Скорее всего, именно он вел к лаборатории аптекаря. Там и должен был находиться ученик. В том, что расчет был верен, Сенкевич вскоре убедился. Раздался оглушительный грохот. Обшарпанная дверь распахнулась, на улицу вырвались клубы черного дыма. Потом выскочил невысокий, тощий парень лет 20. Вслед ему неслись ругань и проклятие. Парень наткнулся на Сенкевича, остановился, потряс головой. Видно, был оглушен. Черные кучерявые волосы его обгорели на концах и стояли дыбом. Бровей и ресниц просто не было. На щеках под пятнами сажи проступали красные очаги ожогов. Физиономия выражала сложную гамму чувств, смесь страха, удивления и восторга. Ученик снова тряхнул головой и слегка картавя пробормотал. «Не надо было добавлять в мыльную основу азотную кислоту. Что-то не то получилось». Сенкевич усмехнулся. «Похоже, парень только что чуть не изобрел нитроглицерин. Способный алхимик, ничего не скажешь». Тут же, приняв решение, строго произнес. «Пока ты опытами занимаешься, за тобой стражу выслали. Добрые соседи думают, ты колдун». Парень воровато огляделся, шмыгнул обратно в дверь. Вскоре он выбежал из аптеки с мешком через плечо и со всех ног припустил по переулку. «Видно, давно уже готовился к аресту», — подумал Сенкевич, отправляясь вдогонку. «Стой! Стой, говорю!» Ученик аптекаря даже не думал останавливаться. Пришлось прибавить ходу. Наконец, задыхаясь и мысленно матерясь, Сенкевич схватил шустрого беглеца за плечо, развернул на ходу к себе. «Ты куда несешься?» Тот замялся, не зная, можно ли доверять странному незнакомцу. «Не бойся, это же я тебя предупредил. Зачем мне сейчас тебя выдавать?»
«Спасибо, добрый господин», — скороговоркой ответил мальчишка. «Но мне надо идти, пока все не началось».
«Тебе есть где спрятаться?»
«Главное, из города выбраться. Я думал к цыганам пойти».
«Нужен ты им», — пренебрежительно отмахнулся Сенкевич. «Скоро святая инквизиция и за них примется. Вот увидишь». Парень затуманился.
«И куда же податься несчастному еврею? Повсюду гонят, повсюду ненавидят, повсюду жгут. О, мой бедный, бедный народ!»
«Меньше надо аптеки громить», — наставительно заметил Сенкевич. «Пойдем, я знаю место, где можно пересидеть в первое время. Шапку только надень, прикрой лохмы. Как тебя зовут?»
«Арон».
Мальчишка шмыгнул носом, извлек из мешка помятый берет, водрузил на голову. «А меня Фридрих. Пойдем со мной, Арон».
«Я не колдун», — обиженно бубнил по дороге парень. «Не жру младенцев, не летаю на шабаши, не целую дьявола под хвост».
«А что, колдуны целуют?» — скептически осведомился Сенкевич.
«Ну а как же? А обязательно! И колдуны, и ведьмы!» — убежденно ответил Аарон.
«И зачем?»
«А как они иначе преданность докажут? Это называется срамной поцелуй, а ведьмы так еще и совокупляются с сатаной».
«Станет сатана на них силы тратить», — подумал Сенкевич. «Делать ему нечего, приходить ко всем, кому в голову взбредет шабаш устраивать, подставлять задницу под поцелуи. Так и герпесом заразиться недолго, да еще и немытых баб потом трахать. Но выдумка хороша, это он признал уже давно, с того момента, как занялся всерьез темными науками. Святая инквизиция понимает толк в черном пиаре». Вслух же произнес. «Хорошо, верю. На шабаши ты не летаешь, задов не целуешь. А чем занимаешься?»
«Алхимией и астрологией. Это науки, а не колдовство».
«Хочешь, покажу тебе совсем новые алхимические опыты», — предложил Сенкевич, подлаживаясь под его манеру говорить. «Я много знаю о свойствах веществ».
Мальчишка загорелся. «Конечно, хочу. Герр Келлер только учил меня смешивать микстуры и делать настойки. Но мне нужно не ремесло, а наука. Я хочу получить философский камень, сделать из свинца золото».
«Золото не обещаю», — хмыкнул Сенкевич. «Но много других полезных вещей делать научу». Задними дворами они добрались до окраины города, зашли в лачугу Эльзы. Зомбированная женщина теперь все время пребывала в благостном настроении и не обратила никакого внимания на нового жильца. «Придется подыскивать другое убежище», — подумал Сенкевич. «Здесь втроем уже тесно, да и воняет жутко, и деньги кончаются. Надо скорее осуществлять свои задумки. Но для этого требуются люди. «Аарон, проводишь меня в цыганский табор?» Мальчишка охотно согласился.